Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня будем говорить о творчестве и жизни замечательного русского поэта Сергея Есенина. И у нас сегодня в гостях Светлана Николаевна Шитракова, директора Московского государственного музея Есенина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Алла.
Я, честно говоря, даже не подозревал, что в Москве есть дом-музей Есенина. Вот, но сразу, чтобы уже потом ко мне не было никаких претензий, я скажу, что мои знания о великом русском поэте Сергее Есенине ограничиваются рамками средней школы. Честно говоря, вот в тот период он совершенно меня не задел, вообще никакие струны внутри меня. И я с тех пор к нему не возвращался, поэтому о творчестве Сергея Есенина я, к сожалению, знаю действительно мало. Но тем мне будет интереснее участвовать в сегодняшней передаче.
Мне кажется, так и многие из нас. Хотя Володя говорит, что в школе как-то Есенин тебя вот не задел, а я же преподаю немного литературу, и ко мне на первый курс в институт приходят студенты, которые вчера, условно говоря, закончили школу. Примерно половина из них своим любимым поэтом называет Сергея Есенина. И он их чем-то очень задевает. Причем они могут читать его наизусть, и, ну, это понятно, в школе, видимо, учили, но всегда же видно, когда человек делает что-то из-под палки или с удовольствием. Они делают это с удовольствием. И это удивительно. То есть никто их настолько не затронул, там, ни Ахматова, ни Гумилев. Ну, может быть, там 1-2 человека любят Гумилева. Но Есенина любит добрая половина студентов на первом курсе факультета журналистики. То есть они как-то в эту сторону, видимо, смотрят. Чем это можно объяснить? Что это вот такое? Что за феномен вообще Сергей Есенин в нашей литературе? Как вы думаете?
Ой, Аллочка, действительно, это серьезный вопрос, и я благодарна за него, потому что необъятная аудитория, любящая Есенина. Если те, как Владимир, люди, которых представляет, вот представляете вы, Владимир, не так много, но они есть, и мне очень приятно откровенно и искренняя позиция, потому что разговор вряд ли получится, кого не затронул. Но, как правило, вот какая-то удивительная тайна и загадка Есенина, многогранность его творчества подчеркивает необъятную аудиторию, какую-то бесконечную. А тех людей, кто ну, не совсем искушен в творчестве или совсем не искушен и не разбирается, если скажем, в нем, до тех, кто изучает, серьезно изучает филологические науки и так далее, поклоняются, любят, воспринимают, восторгаются, изучают и так далее. Необъятная аудитория и людей разных возрастов и профессий. И если каждого вот из тех, о ком мы говорим, кто рано или поздно соприкоснулся с творчеством Есенина, затронула как чем-то поэзия, то она остается в душе, и каждый раз, если человек растет и общается с миром и встречается с какими-то новыми любимыми поэтами или писателями, или с какими-то новыми фактами жизни, он чаще всего для выражения своих чувств к окружающему прибегает к творчеству Есенина. Потому что действительно строчки его лаконичны, доступны, понятны, и как-то органично входят в душу, и не вторгаясь даже, может быть, в какую-то глубину и тайну, о которой я сейчас сказала, они выражают чувства, и кажется, что лучше, чем Есенин, там не скажешь об окружающей природе, когда едешь и видишь березы, там, которые ласкают взгляд и невольно, чтобы ярче выразить свое отношение, прибегают именно к стихам Есенина.
Да, не видать конца и края, только синь сосет глаза.
Только синь сосет глаза.
А может быть, вот, такой, вот такая любовь, она как раз связана с тем, что вот он внешне так прост, и стихи его такие, ну, как бы, это можно было бы сказать, куплетные, скажем. Но они легко действительно ложатся, они и запоминаются легко. Вот это мои ощущения, да, вот от изучения Есенина в школе, соприкосновения с ним. Может быть, поэтому такой широкий охват у него?
Ну да, в этой простоте, в этой легкости запоминания кроется удивительная тайна. Тайна глубины постижения и отражения этой действительности. И не случайно даже вот многие строчки, как бы легко и свободно входящие в душу, когда перечитываешь, то пытаешься понять, почему. Там вот несказанное, синее, нежное. «Тих мой край после бурь, после грозы, и душа моя поле безбрежное дышит запахом меда и роз». Да, вот хорошо как-то дышится, выдыхаются эти строчки. Но если вчитаешься и изучая биографию Есенина, зная ее, что он вырос в крестьянской семье, в среднерусской полосе, то вряд ли розами, чем заканчивается последнее слово этого четверостишия, может дышать его край. Не росами, более созвучными деревенскому детству, а розами, которые не сажали в палисаднике.
И шиповник,
да,
может быть.
Да, вот это в первую бы очередь. Значит, он как-то незаметно для нас, для тех, кто, может быть, будет перечитывать эти строчки, заставляет уйти вот в глубину и сути поэтического отражения действительности. За простотой бывает порой непостижимая тайна гениальности, как у многих действительно гениальных творцов поэзии, в поэзии, в частности, нашей страны. И вот Есенин в этом смысле не исключение. Он действительно легко, свободно входит в душу и заставляет постигнуть тайны мастерства поэзии. Вряд ли можно сказать, я люблю Родину, я очень люблю Родину, но сравнить ее незаметно вот так вот с чем-то сверхъестественным, в частности, с цветком, который не характерен для среднерусской полосы, тем более тогда был, это может только, наверное, незаурядный, мягко говоря, человек, каковым
безусловно,
был Сергей Есенин.
Безусловно. Вы знаете, вообще, я вот сейчас продолжаю думать, слушаю вас и думаю о том, чем может быть так привлекателен Сергей Есенин для студентов, то есть вот 17-18-летние молодые люди. Этот образ, то есть, с одной стороны, вот эта поэзия такая цветущая и бушующая, с любовью к своей земле и так далее, а при этом, понимаете, еще такой романтический образ хулигана, причем... Это же, особенно в переходном возрасте, бывает очень близко. Я московский озорной гуляка, да?
Да.
И порой... хулигана кающегося, который готов голову посыпать пеплом. Там порой кажется, что это на показ делается, что это, знаете, так вот на разрыв аорты, рубашка такая нараспашку, но при этом ведь это же не может появиться, это же все равно рождается вот это чувство собственного покаяния, что ли, оно рождается откуда-то изнутри, из глубины. И, пожалуйста, оно может потом вырываться, и если это человек такого масштаба и таланта, как Есенин, то оно будет нестись по всей стране, и все будут повторять за ним вот эти его слова.
А ты думаешь, он каялся прям так в стихотворении?
Знаешь, как тебе сказать... Мне кажется, что у него какая-то горечь по поводу того, что что-то в жизни... То есть он, с одной стороны, жизнью опьянен, как бы, а с другой стороны, он чувствует, что где-то он не прорывается к той высоте, которая его ждет на самом деле. И вот он или прорывается к этой высоте, но чувствует там свое недостоинство. Мне кажется, у него это есть.
Безусловно.
Хотя я могу ошибаться.
А может, он просто был вот вообще по жизни человек не очень устроенный. Вспомним, да, вот эти три брака его. Ну, такой вот неприкаянный.
Безусловно, это отражалось вот в его жизни. И полюбив и поняв, что главное, чем он будет жить, и приехав когда в Москву, это поэзия, он старался выразить свои чувства именно с помощью не просто рифмованных строчек, а поэтических поэзий с большой буквы. И хотел, чтобы это поняли все. Он почувствовал то, что он поэт, и старался как можно больше выразить свои чувства. чувства и найти эту аудиторию. Но вот еще одной загадкой, о чем вот вы, Алла, правильно, справедливо сказали, Есенина, является то, что каждый, кто читает его поэзию, проецирует невольно на себя. И подрастая, потому что Есенин, он молодым остался в памяти, подростком, и худощавый, низкорослый, среди мальчишек всегда герой, часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И каждый, вспоминая, может быть, свои действия, проецирует на самого себя. Каждый подрастал, был забиякой, по подросткам, может быть, не совсем таким, ну, в рамках ведущих себя вот для родителей, в частности. Это казалось настолько характерно для самого человека. И вот это вот как бы соотношение человека и поэта, и того, кто его читает, этого троица, это тоже своеобразная загадка и тайна. Реальное восприятие поэта, эмпирического поэта и человека. Это непостижимая тоже, вот решаемая мною вот эта загадка, которая обязательно когда-нибудь, ну, а может быть, как истина, и никогда не может быть разгадана, но в то же время постижение ее необходимо, и в этом кроется еще одна тайна вот этой поэзии Есенина. Тем более, когда его мысли и чувства, а он действительно пришел на эту землю, как он сам говорил, чтобы скорее ее покинуть, и на это он чувствовал, и поэтому у него там годы были за десятилетия и так далее, там дни за месяцы, потому ему надо было быстрее выразить, как он почувствовал тогда еще в Константиново, когда начал свои первые стихи писать, еще в 8-9-летнем возрасте, сознательное творчество, правда, отнес к более позднему периоду, там 16-17 годам, но он хотел быстрее отразить, чтобы поняли его, почему это ему так нравится, почему он в этом мире, где край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных, я хотел бы затеряться в зеленях твоих созвонных, что он рисует не только красивую природу, окружавшую его с детства, а сразу показывает вот этот круговорот природы и человека, вот это единение, вот эту гармонию, вот эту связь непосредственно, вот в этой гармонии желание обрести себя и понять, что этот мир надо беречь, его надо любить, не порвать эти корни с малой родиной, любить искренне, и вот эта искренность тоже является удивительной загадкой, тайной Есенина. А когда он приехал в Москву, и когда он, пытаясь все сделать для того, чтобы его стихи были опубликованы, когда он печатался в периодике, периодических газетах, журналах и в сытинских журналах, и первое напечатанное стихотворение Сергея Есенина «Береза», а потом последующие стихи, но их было немало, и когда он поехал в Питер, и именно там, туда предварительно разослав свои стихи, увидел впервые, держал в руках напечатанный, первый напечатанный сборник «Радуница», как он радовался этому, как он хотел, чтобы многие прочитали и поняли, почему он пишет «Гой ты, Русь моя родная», что для него эта родина.
Светлана Николаевна, не простите, что я вас перебиваю, да, а вот приезжает Сергей Есенин, такой вот восторженный, наполненный мальчик, в общем, юноша, да?
Красивый, златокудрый.
Да.
Добавим.
Ну, это субъективные, конечно, оценки, да. Но вот, тем не менее, да, если вот по гамбургскому счету приезжают в Москву вот с этим своим восторженным восприятием своих родных мест, а тут публика чопорная, литературная в том числе. Как его встретил вот этот вот московский литературный бульон, кстати, между прочим, весьма наваристый к тому времени?
Кстати, Володя, ты говоришь чопорная, а я так думаю, скорее даже такая, ну, декаденствующая, а не чопорная. То есть это же... Ну как, Петербург – это бродячая собака, место, где тусуется весь литературный бомбонд того времени, место, про которое Анна Ахматова пишет строчки «Все мы бражники, здесь блудницы, как не весело нынче нам». То есть это литературная среда, которая, она настолько, ну, серебряный век.
Я говорю, ну она к тому времени просто очень разнообразная и так далее, да. Но все равно, тем не менее, ну вот приехал там деревенский паренек, что-то привез
какие-то... А тут высоколобые интеллигенты.
Да, интеллектуал, я бы сказал. Да. И вот он привез свои, значит, опусы.
«Ой, ты, Русь моя родная».
Да,
«Белая береза» под
как
моим
его
окном.
Встретили? Как его встретило вот это литературное общество?
Ну, первомосковский период, он еще как бы адаптировался и действительно работал в типографии Сытина и приобщался там к издающейся литературе сытинской. Мне, в общем, приехал достаточно высокообразованный молодой человек. Но, тем не менее, жажда знаний была необычайна. Учился в университете Шанявского, сотрудничал в литературно-музыкальном Суриковском кружке. И вот этого еще противостояния не было. Он еще как бы подготавливал себя вот к этой салонной питерской атмосфере, куда он приехал действительно кудрявый, светловолосый, на которого скептически смотрели и Мережковский, и Гиппиус, и все другие представители литературных направлений. Не было единой организации писательской. И, правда, только Клюев взял его как бы тогда друзья, если можно так сказать, потому что понял, что это привлечет внимание в поддевке такой крестьянской светловолосый рязанский паренек, он может обратить внимание, и они рядом всегда одевался своеобразно, как в этом смысле обращая на себя внимание Николай Алексеевич Клюев и Сергей Есенин, они выступали в салонных кругах, куда, между прочим, однажды к ним подошел Маяковский и, обратившись именно к Есенину, сказал: «Тебе не надо рядиться, ты поэт». Он понял, так же, как и Блок, к которому он впервые пришел тогда, ведь скупой на похвалы Блок сразу отметил вот его многословный поэтический язык. Он дал, как бы, если хотите, ему дорогу в жизнь. И Есенин это почувствовал. Он просто где-то понимал, что разные могут быть приемы, если хотите. Он был прекрасным, если таким вот человеческим или творческим человеком, в частности, артистом. Он играл разные роли в этой жизни, умел адаптироваться к любой обстановке. Спустя какое-то время он уже был денди, великолепно одевающийся, и все были удивлены тому, как он носил пиджак и цилиндр. И такое было ощущение, тем более, когда поехал на Запад, что он только вообще в этой атмосфере воспитывался, и это органично было для него. Он, еще раз повторяю, был легко адаптировался к любой обстановке, но был разным. Вот что характерно для всех нас. Мы, кто-то проецирует на себя вот это хулиганство и действительно на московских изогнутых улицах умереть, знать все дело. Он ходил, как бы, понимая, я московский, поистине озорной гуляка, создавая вот эти вот шедевры Москвы кабацкой. Это же шедевры. Но в них, в этих удивительных поэтических строчках, он сгущал краски. Вот для кого вот он оставался Серегой парнем, который действительно такой же разбойный, и как я, как писал Сергей Есенин, как бы проецируя свои стихи на того, кто будет его читать и поймет. А для кого-то он сгущением этих красок, противопоставлением тем стихам, которые он писал ранее. Вот ранее он писал там: «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос своих овсяных отоснилась ты мне навсегда», и тут уже пишет там: «Пой со мной, паршиво», обращаясь резко к женщине. Это невероятно. Ну как же, это быть не может. Значит, кому-то импонировал то и другое, но это сгущение красок было, ну, если хотите, это творческий момент.
Ну, ничего себе
момент.
Сгущение. Да. Известно же, что он Айседору поколачивал. От души причем.
Ну, вот видите, вы говорите от конкретности. Да, безусловно, какие-то факты жизни дают основания для написания каких-то строчек. И вот Есенин, опять же, не исключение. В этом тоже загадка его. И кажется, ну он как же, он списывает стихи своей биографии. Вот он пережил, но у него поэзия далеко не фотография с легкостью восприятия. Далеко не фотография. Это настолько изысканно сделанный художественный образ, и поэтому-то в Москве Кабацкого он говорит: «Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, не с того ли так чадит мертвячины над пропащей этой гульбой». И кто-то останавливается на этом одном четверостишии, где как бы видит вот это противопоставление. Так же, как в «Исповеди хулигана», там, я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ безлиственную осень. Мне нравится в потемках освещать. И вот те, кто постигает уже жизнь, растет, вот подросток, он уже понимает, что, значит, не случайно он теребит наши души, значит, что-то не то происходит в стране, он же ее отражает, значит, мы отказываемся от духовности, от нравственности, от чистоты, от целомудрия, которое так гениально было воспето Есениным еще в юности. «Я люблю тебя, Родина кроткая, за что разгадать не могу». И вот это вот сразу заставляло задуматься, понять, постигнуть мастерство и уровень поэтического отражения нашей действительности.
Светлана Николаевна, сознайтесь, вы в Есенина влюблены.
Я влюблена, да. Не могу отрицать это, потому что это произошло достаточно давно. Я действительно, я училась на филологическом факультете, до этого училась в школе инофилологов, знала очень многих, и цитировать могу не только Есенина, но именно его строчки не просто запомнились, я многих знаю, но когда я их перечитываю, я улавливаю какую-то новую грань в обычных, банальных, часто цитируемых, поющихся строчках, там «не жалею, не зову, не плачу». Все мы в этом мире тленны. Удивительно, достаточно одной строчки, чтобы понять просто, грустно, но суть вообще этой жизни, да.
По поводу этой строчки «все мы в этом мире тленны», понимаете, она, как мне кажется, рифмуется не по форме, а по содержанию, со словами «ибо прах ты есть, и в прах отыдешь». А насколько вообще Есенин, и вот вы говорите о том, что у него было вот это вот ощущение того, что мы утратили какое-то целомудрие, там что-то еще, а насколько, как вам кажется, вот вы сейчас, может быть, свою трактовку выдаете, а самому Есенину эти чувства, насколько они были органичные?
Настолько органичные и важные. Он так долго об этом думал, размышлял. Не в смысле по времени, а по сути. Он изначально родился с этой любовью. Любовью к ближнему, любовью к окружающему миру. И просто он рос в православной семье. Он ходил в храм, и бабушка его водила. Он знал Библию наизусть. Он перечитывал какие-то фрагменты, как рождественские спасения. Когда перечитывал, удивлялся громаде и силе вообще того, что он читал. Но его желание выразить эти чувства и донести до, может быть, неискушенного в поэзии человека, но который потом, перечитав, поймет, так же, как и в Библии, какие-то истины, вышли за рамки вот этого вот храма. Он для него, вот хочу вспомнить параллельно строчки «Тебе одной плету венок, стихами сыплю стежку серую, о, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебя и верую». Сколько неправильных было разговоров о том, что у него какая-то вот языческая связь с этим миром. Да, изначально, может быть, но это просто корневая связь с том миром, с той малой родиной, которую он любил, и пуповину, с которой никогда не порвал. Но вот этот мир свой православный, главного отношения к Всевышнему, он расширил до бесконечных границ, где в этом мире и березы стоят, как стальные свечки, и действительно, вот как бы он родился, Богородицын Покров, и все стихи связи с природой, с окружающим миром, с основой, с землей, и главное, с вот этой круговерти, он всегда смотрел наверх. И вы знаете, мы будем сейчас делать экспозицию, которую еще раз подчеркнем, вот это вот, как он еще в ключах Марии писал, опрокинуто земли и неба. У него же и луна, и это все смотрят в пруд, в речку, и откуда лошади пьют воду. Он еще в биографии писал, в одной из биографий, ночью луна, когда ночью, когда погода стоит, когда луна стоит так, стоймя в воде, мне казалось, что когда лошади пили луну, мне казалось, они вот выпьют луну. И так, сейчас, ночью, ну, неважно, сейчас я... Вот тихо дремлет река, темный бор не шумит, соловей не поет и дергач не кричит. Ночь, вокруг тишина, и в природе все спит. Своим блеском луна все вокруг серебрит. И он постоянно смотрит и наверх, и еще тогда, в 12-летнем возрасте, сказал, мне хочется сказать это по воспоминаниям Рождественского, и мне хочется излить что-то такое громадное, как Библия, чтобы это было доступно и за душу брало. И вот это вот единение свое, если хотите, какое-то пророчество свое, он почувствовал очень рано и не боялся в этом признаться. И он говорил, Господи, я верую, но веди в свой рай огневыми стрелами мой пронзенный край. Я хочу вспомнить еще одни строчки, связанные с тем, как он... в непрочитанных до сих пор так называемых поэмах переходного, переломного периода, периода революционной ломки, так называемых еще революционных поэмах, непрочитанных до сих пор, он писал, так говорит, сейчас первые строчки, так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Сейчас первые строчки вспомню. Ну, неважно, в Инонии. Инонии, которую он посвятил пророку Еремию, хотя родовой иконой и считается икона Казанской Божьей Матери, икона храма, около которого стоял дом, где воспитывался и жил Есенин, дом родителей поэта. Но Еремий, пророк, которого при жизни не поняли, который служил и рассказал об истинах еще при жизни не воспринятых.
И что вот характерно, плач Иеремии, как да. Мы хорошо знаем, плач Иеремии. Можно, наверное, здесь тоже какую-то параллель провести.
Может быть. И в, это, и в этом, знаете, ведь стихи Есенина не читаются с улыбкой такой, но они внушают какой-то внутренний оптимизм. Вот постоянно какой-то вот такой оптимизм жизни, радости на этой земле, потому что нет границ у жизни человека. И он это подчеркивал не какими-то теоретическими работами, он говорил об этом в стихах. «На горах твоих земля, гость я, гость случайный на горах твоих земля». И пусть он, как розовый конь, пронесся по этой земле, но он отразил эту любовь. Он выразил ее в своих стихах. И, обращаясь к Всевышнему, считал, что действительно он свою миссию в какой-то степени выполнил.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Светлана Шитракова, директор государственного музея, Московского государственного музея Сергея Есенина. Мы говорим о Есенине, и здесь в студии Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».